тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Братья и сестры, нам дано право не только веровать в Христа, но и страдать за Него. Это наша привилегия, это то, что нам дано. Это данность, это наша привилегия. Не только веровать, но и страдать за Него. Когда у нас совершается Вечеря Господня, то мы говорим, что тело Его ломимо. Оно ломимо 2000 лет. И никогда не было времени или периода, когда тело бы Христа не было бы ломимо. То есть тело Его, церковь, когда бы она не была гонимой. И ту информацию, которую я собрал, я использовал разные источники, чтобы показать, что тело Иисуса Христа и сегодня ломимо. В тех гонениях и скорбях, которые претерпевают исповедники Христов во многих странах мира. Достаточно сложная тема, потому что мы не были в тех странах, о которых сегодня будет идти речь. Я там лично не присутствовал. Но у нас есть, я использовал таких четыре в основном канала информации, которые считаются достаточно надежными, которым можно доверять. Это есть такая миссия «Голос мучеников», которая собирает информацию о гонимых по всем странам мира. Есть такая известная всемирная миссия, называется Open Doors, которая также ориентирована на гонимых христиан. Есть русскоязычный журнал под названием «Фонд Варнавы», который еженедельно рассылает информационные листки о гонимых христианах во многих странах мира. И еще я использовал некоторые личные контакты с христианами в разных странах, чтобы получить эту информацию или проверить эту информацию, насколько мне было возможно. Итак, братья и сестры, тело Иисуса Христа, оно всегда было ломимо. И если мы вспомним сразу во времена Христа, вот Господь был взят от земли, был послан Дух Святой на землю, времена Первоапостольской Церкви, друзья, кто был источником гонения на Первоапостольскую Церковь? Иудеи. Иудеи. Это они побивали апостола Павла камнями, они возбуждали, они распяли Господа славы. Они были источником, вдохновителем гонений на Первоапостольскую Церковь. От рук ревнителей иудаизма был убит первый наш мученик Стефан. Кто потом был источником гонений на христиан? После, когда церковь стала благовествовать в Иудее, Самарии и по всей Римской империи, источником гонений на христиан были язычники, римские императоры. Будешь страдать дней 10, и так истолковывают эти слова, что это 10 императоров римских, которые 10 гонителей, начиная от Нерон, Диоклетиан и до Константина, который дал некоторую относительную свободу и сделал христианскую религию императорского дворца. 10 римских императоров, которые влекли христиан в амфитеатры, в Колизеи, натравливали на них диких зверей и делали из этого зрелище. Христиане были брошены на съедение этим диким зверям, они умирали там целыми семьями, с маленькими грудными детьми и старики, но при этом хранили верность Господу до конца. И у нас есть немало таких историй, когда пастор, старичок, старец собирал паству, подрыкание голодных зверей, совершал молитву, и во время коленопреклоненной молитвы рыкающие голодные звери набрасывались на эту толпу под рукоплескание и возбуждение радости, прилива эйфории римского императора и всех тех людей, которые вместе с ним наполняли трибуны Колизея. Использовали христиан в качестве живых факелов, их сжигали в Риме. В Риме наслаждались вот этим зрелищем, когда христиан, привязанных обложенных соломой, поджигали, они горели, стонали, и запахом паленым многие километры, десятки тысяч христиан поджигались одновременно, и они освещали Нероновские сады, и это было зрелищем, когда они прогуливались под стоны, плачи, крики, вопли умирающих, стонущих и кричащих от боли христиан, которые предавали дух свой в руки Бога и молились: «Господи, прости им и не вмени им греха». Смерть на крестах и кострах, она была зрелищем для языческих царей-императоров. Но, друзья, из этого костра выходило пламя пробуждения. Церковь не сокращалась, она умножалась. Она приносила еще больше плода, и именно в это время родился этот афоризм, что кровь святых – это семя церкви. Кровь этих мучеников – это было семя церкви. Вот так украшали римские дороги, ведущим большим городам Римской империи, показывая всю свою силу, власть и могущество. Вот к этим кресталам привязаны христовы исповедники, которые по приказу поджигали, они пылали. Друзья, десятки тысяч мучеников, убиенных, они ожидают этот торжествующий собор праведников на небесах. Мы с ними встретимся, Господь каждого из них исповедует имя перед ангелами. И у нас еще вечность вся впереди, чтобы с каждым персонально, лично познакомиться, как они хранили верность Богу. От Авеля, первоправедника, до последнего мученика перед закатом христианской истории Господь всех прославит, всех исповедует, и мы со всеми познакомимся. Дальше, друзья, когда религия стала христианская религия императорского дворца, кто был дальше источником гонений против живой церкви исповедников? Кто был источником гонений? Христианство, христианская церковь, которая из гонимой стала гонительницей. Католическая, то есть вселенская в переводе, папский престол, вселенские соборы. Эта идея была распространить могущество на весь мир. Они считали себя, что у них ключи от апостола Петра, а Царство Божие католической церкви передано. И свое могущество они поддерживали инквизицией. Инквизиторы были во всех странах, во всех областных городах, и все, кто шли не в ногу, и все, кто не ослушались папскую буллу или не покорялись Вселенским собором, всех ждало, во-первых, знакомство с инквизитором, а затем, по решению инквизиторов, сожжение. И не только сожжение, было 48 видов казни, а потом 96 видов казни, придуманных святой, непогрешимой Вселенской католической церковью для тех, кого они называли сухая ветвь. Всякую ветвь, не приносящую плода, сжигают. Поэтому мы тебя, как еретика, бросаем в костер на основании слов Иисуса Христа. И миллионы, десятки миллионов исповедников Иисуса Христа были брошены в пылающие печи инквизиции на основании вот этих слов, которые именно так они интерпретировали. Всякую сухую ветвь бросают в костер, а ты сухая ветвь, раз ты не покоряешься папским буллам и решениям Вселенской Церкви. Поэтому в Европе полыхали костры, и именно господствующая христианская церковь стала источником гонений на христиан в Европе. Япония. Распятие христиан, отказавшиеся признать императора единственным Богом и поклоняться ему. Вот так исповедников Иисуса Христа, которые не поклонялись японскому императору, поджигали и умерщвляли тысячами. По сей день император японский у власти, по сей день ему уже за 80 лет он встречается. Считается, встретить императора японского то же самое, что встретить Бога, и каждый из поклонников этого императора, смотря на него через пуленепробиваемое стекло, машет ему факелом, где изображено солнце, как божество солнца, император равен божеству солнцу, и это буквально происходило накануне Нового года, прощание с последним императором Японии. За непоклонение этому божеству отнимали жизнь. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. И Ему одному служи. Цена поклона. Англия. Вот так христиан, вот на этой гравюре нарисовано, как христиан, связанных ведут в Лондон на суд. А за что судили Джона Буньяна? За что он отсидел чуть больше 10 лет в тюрьме? А за то, что он не захотел быть зарегистрированным пастором, проповедником. Он отказался от регистрации, от лицензии. В то время было издано решение такое, что без регистрации, без лицензии ты не имеешь права проповедовать. Только вот нужно иметь соответствующий сертификат, удостоверение. А он говорит, что Дух Святой его, Господь его призвал к этому служению. Ему не нужно подтверждение и никакие свидетельства и удостоверения от власти имущих, духовной или светской власти, за свою вот эту покорность Господу и непокорность англиканской церкви. Он больше 10 лет провел в тюрьме, но с пользой. Во время этого пребывания в тюрьме он написал «Путешествие пилигрима». Эта книга переведена после Библии на самое большое количество языков в мире. Итак, христианская Англия связывала христиан, вели на суд и предавали их различным казням. Я был в городе Оксфорде, где обозначены на камнях крестами те места, где кровавая Мария сжигала епископов христиан. Это за свои 5 лет она уничтожила больше христиан, чем за всю историю англиканской церкви. Она тоже принадлежала католической церкви. Еретиков сжигали на кострах за верность Христу и Евангелию. Но если дальше перейти, друзья, к 19 веку, то мы увидим, что источником гонений в России была православная церковь. Сектантам, как они называли евангельских христиан, баптистов, меннонитов, евангелистов, штундистов, им не разрешалось хоронить умерших на православных кладбищах. Их браки не были зарегистрированы, их дети были незаконно рождены, у них не было свидетельства о рождении, метрики о браке. Они ни на что не имели прав, это были очень большие трудности. Для них были приготовлены герусы, природная тюрьма в Армении, где они с семьями ссылались и там умирали от холода и голода. Огромное количество христовых исповедников претерпели мученическую смерть в России от рук господствующей православной церкви, которая была в то время могущественной, и вот это евангельское движение восприняли как вызов для своих господствующих позиций. 20 век. Ну, все думали, что с приходом советской власти, с подписанием декрета об отделении церкви от государства что-то произойдет. Даже президент Всемирного союза баптистов МакАртур поздравил Временное правительство Милюкова о том, что вслед за уходом кайзера в Германии ушел дом Романовых в России, и мы радуемся приходу века демократии в России. И они с этим баптисты всего мира связывали большие надежды. Но вслед за этим началась гражданская война, потом так называемое десятилетие, золотое десятилетие, а затем начались... Вот в этом году мы будем отмечать, в 29-м году, ровно 90 лет тому назад, в апреле месяце, было принято законодательство религиозных культов, которое 60 лет лишало свободы, имущества, жизни, и взрывали храмы, лишали имущества христиан, и длинными вереницами исповедники Христова были направлены до самой Колымы. И тройки и Соловки, самые отдаленные места, друзья, самые далекие острова были предназначены для исповедников. Уже в 23-м году на Соловках отбывали сроки заключения наши братья. Вот эта фотография из Соловецкого этапа, как гонят этап на Соловки. В 23-м году там был организован первый концлагерь. В 30-х годах, уже к 37-му году ближе, уже действовали по всему Советскому Союзу так называемые тройки, которые без суда и следствия лишали жизни, и в день московская тройка рассматривала от 300 до 500 дел. От 300 до 500 вот таких справок подписывалось расстрелять. Вот видите слово «расстрелять». Орлова Александра за что? За то, что, будучи священником, обвиняется в том, что вел контрреволюционную агитацию против советской власти, агитировал вводить детей в церковь. расстрелять за то, что агитировал водить детей в церковь. Детей надо водить в церковь. Детей надо учить Слову Божьему. Братья и сестры, по сей день, несмотря на то, что у нас есть правозащитные организации, которые рассекречивают, изучают материалы уголовных дел 30-х годов, неизвестна эта цифра точная, сколько служителей Божьих было лишено жизни. У Георгия Петровича Винца есть такая цифра, 26 тысяч евангельских христиан и баптистов в те годы не вернулись из тюрем. Я не могу эту цифру проверить, думаю, что она заниженная, думаю, что эта цифра гораздо больше, потому что в то время Союз баптистов насчитывал 250 тысяч членов, Союз евангельских христиан насчитывал еще более членов, это значит 500 000 членов церкви, все исчезли два союза, и я думаю, что это слишком заниженная цифра, мучеников было гораздо больше. Но, друзья, наступил 21 век. Но что мы сегодня видим? Какая ситуация сегодня? Мы уже подошли ближе к нашему времени. Так вот, голос мучеников, Open Doors и фонд Варнава пришли к заключению, что вот сегодня, на сегодняшний день и обозначено на карте мира 50 стран, где преследуются христиане. И в первой десятке стран, где смертельную опасность представляют страны для христиан, затем еще два десятка стран, где очень сильные гонения, и еще несколько десятков там, где заметные гонения, но не смертельная опасность. Так вот, в первую десятку стран, где смертельная опасность для христиан, это Северная Корея, Афганистан, Сомали, Судан, Пакистан, Эритрея, Ливия, Ирак, Йемен и Иран. Я хотел бы о некоторых странах, но я искал информацию за этот год, что в этом году там происходило. Ну и по мере того, сколько удалось собрать информацию, хотел с вами немножко поделиться, чтобы информация была более-менее свежей. Так вот, по имеющимся сведениям из этих организаций, я нашел, что за прошедший 2018 год 3066 христиан были убиты. 1250 человека были похищены. Что значит похищены? Ну, например, миссионеры из Южной Кореи содействуют христианам в Северной Корее. И они занимаются очень опасным делом. Они принимают беженцев из Северной Кореи, трудоустраивают их в Китае, обучают их Слову Божьему. И эти люди, которые оказывают помощь беженцам из Северной Кореи, они все на списке у секретных служб Северной Кореи. И я в прошлом году встречался с одним из пасторов Южной Кореи. Он говорит, из нашей миссии похищены 3 сотрудника. Они исчезли, и мы не знаем, где они находятся. Мы думаем, что это дело рук секретных служб безопасности Северной Кореи. То есть их похищают, и они исчезают навсегда. Их где-то в лесах закапывают, убивают. Бесследно. Это дело спецслужб. Раз вы оказываете помощь гонимым, вы в черном списке тех спецслужб, которым вы переходите дорогу. То есть 1252 человека похищены и исчезли бесследно. Среди них множество пасторов. Кто является гонителем христиан? Государственные власти являются вдохновителями этих гонений, создавая соответствующие законы. Это Северная Корея, Эритрея и целый ряд других стран можно назвать, а также религиозные экстремисты. Это так называемая организация ИГИЛ, Исламское государство. Вот эти экстремисты действуют в таких странах, как Сирия, Ирак и Египет. Есть много различных религиозных экстремистов, которые пытаются уничтожить и верных исповедников Иисуса Христа. Несколько хотелось бы рассказать, ну, по мере имеющихся у нас сведений, о такой стране, как Северная Корея. Где она находится, я думаю, все знают об этом. Северная Корея граничит с Южной Кореей и с Китаем. Она находится ближе к Дальнему Востоку. Кстати, в нашей стране по межправительственному договору работают 120 тысяч северокорейцев на стройках, в том числе в Москве. Что мы делаем для евангелизации северных корейских граждан? Мы их рассматриваем как миссия, как наше поле для евангелизации. В Северную Корею нас Библии не пустят. Библия там запрещенная книга. Но они в Москве работают на стройках. А мы усматриваем, что это наша возможность. Население Северной Кореи 25 миллионов человек. Я встречался с пастором Южной Кореи, который родом из Северной Кореи, мне рассказал очень несколько важных подробностей. Там в стране нет свободного передвижения. Страна поделена на три зоны. Первая зона – это Пхеньян, столица, где живут только завербованные, проверенные, лояльные по отношению к этому режиму люди. Там незавербованных людей нет. Там люди, там военная элита, политическая элита, там люди, которые обслуживают политический строй. Дальше есть средняя зона, где люди живут нейтральные к политическому строю, но их не пускают в Пхеньян. Для того, чтобы попасть в Пхеньян, надо получить специальный пропуск разрешения. Надо показать спецслужбе, на каком основании ты хочешь в столицу попасть, для какого дела. Ты должен получить разрешение специально приехать в столицу. И это удостоверение проверит. Есть третья зона, это там, где все религиозники живут, все враги государственного строя, как считают, все люди верующие, это в числе врагов. И вот эта третья зона, так называемые трудовые лагеря, по имеющимся сведениям, там находится до 70 тысяч христиан. В этих трудовых лагерях находится до 70 тысяч христиан. То есть проходят рейды, проверяют. Библию иметь в Северной Корее смертельно опасно. Что делают тайные наши христиане в подполье, живущие в Северной Корее? Они Библию разбирают по листочку и распределяют между собой. Вот я листочек, у тебя листочек, потом через неделю встречаются, меняются листочками. Но так как мой листочек ко мне больше не вернется, я его должен не только прочитать, выучить наизусть, потому что он ко мне больше не вернется. Поэтому они дорожат каждым листочком из Слова Божьего, обмениваясь листочками. Библия – это смертная казнь, если ее найдут. Дальше, в Северной Корее нет такого понятия, как личная семейная тайна. На окнах не должно быть штор. Все общество поделено на 10 человек, на десятников. И у каждого десятника есть ключи от твоего дома и квартиры, и он имеет право войти и проверить, чем ты занимаешься, что читаешь, что слушаешь в любое время дня и ночи. Вопрос, как в этих условиях существует церковь? А она есть. И пастор из Южной Кореи мне говорит, что мы со своей стороны создали христианскую радиопередачу для Северной Кореи, но у них нет радиоприемников. У них все радиоприемники в Северной Корее настроены только на одну частоту, только на одну волну правительственную. Мы каждый год туда по своим нелегальным каналам передаем 5000 радиоприемников, маленьких, портативных, настроенных на христианскую волну, чтобы слово веры могло в них поддерживать живую веру. Чтобы вот эти наши христианские радиопередачи поддерживали в них веру. И христиане Северной Кореи хотят слышать христиан гонимой церкви в России. Ваши истории о ваших гонениях, как вы переживали узы, страдания за Христа, сильно вдохновляют христиан в Северной Корее. Говорит, передайте нам материал на 10 передач. И мы хотим, чтобы ваши истории, вот жизненные истории вашего гонимого братства, они были бы известны гонимой церкви в Северной Корее. Мы передали, подготовили эти 10 радиопередач, передали. Эти материалы переведены на корейский язык, и они вещаются на Северную Корею. Так что в этом году немножко пришлось еще и посотрудничать с христианской радиомиссией, которая занимается этим таким необычным служением. Но в Северной Корее действует такой закон. Если ты убежал за границу, то арестовывают всю семью, как членов семьи врага народа. Вся семья заключается в трудовой лагерь, как члена семьи врага народа, пока твой родственник не вернется в Северную Корею. Друзья, и в этих условиях там церковь есть. Это наше братство во Христе. Это тело ломимое Иисуса Христа. Там есть исповедники, которые тайно собираются, часто просто сидят на лавочках в парке, обмениваются буквально несколькими фразами, знают друг друга по имени. Друзья, культ личности в Северной Корее, идеология Чучхе, которая является опорой на собственные силы. Все, в каждом городе есть портреты вот этих двух вождей, в каждом метро, в каждом кафе, в каждой поликлинике, везде-везде есть два портрета, которым все северокорейцы должны протереть от пыли, там у них есть своя священная тряпочка и имеют право поклониться. С трепетом произносить их имена, и никому больше кланяться нельзя, кроме как этих двух товарищей.
Корейская Народно-Демократическая Республика. Государство в Восточной Азии. Население 25 миллионов человек. Это самая закрытая страна в мире. Официальной идеологией государства является чучхе, суть которой – опора на собственные силы. Эта идеология заставляет граждан поклоняться как богам, первому вечному президенту страны, солнцу нации Ким Ир Сену и его сыну, вечному генеральному секретарю Ким Чен Иру. Руководство КНДР ведет атеистическую пропаганду и решительную борьбу с религией. В настоящее время в столице страны Пхеньяне 4 церкви. 2 протестантских, 1 католическая и 1 русская православная. Они жестко контролируются государством и являются скорее картинкой для внешнего мира о якобы существующей в стране свободе вероисповедания. Но в Северной Корее есть и подпольные христианские церкви. По некоторым оценкам, количество верующих в стране может достигать до 400 тысяч. КНДР вот уже 14 лет возглавляет список государств, правительство которых наиболее жестко преследует христиан. От 50 до 70 тысяч верующих находятся в трудовых лагерях, где отбывают чаще всего пожизненное заключение и подвергаются изнурительным работам, жестоким пыткам и внесудебным казням. Вся их вина – это то, что они христиане. Причем наказанию часто подвергаются и родственники осужденного. Быть учеником Христа в Северной Корее – это по-настоящему нести свой крест. И несмотря ни на что, церковь живет. Один христианин, который смог выбраться из Северной Кореи, сказал: «В Северной Корее у нас нет ни благ, ни свободы, но мы имеем Христа. И нам этого достаточно».
Итак, Северная Корея – это страна, она остается самым опасным местом в мире для исповедания христианства. В трудовых лагерях, по информации голоса мученика Йопан Дорс, находится до 70 тысяч верующих. Библия запрещена. Тайные христиане в Северной Корее селятся вблизи границы с Китаем, и последователи Христа арестовывают, если их обнаруживают. Следующая страна – это Пакистан. Население Пакистана, вот эта страна находится, она граничит с Ираном, Афганистаном, Индией, Непалом. Эта страна насчитывает 208 миллионов человек, столица Исламабад. В Пакистане 98% населения исповедующих ислам. Одно интересное событие произошло именно в этом году. 7 ноября от этого минувшего года Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор Асии Биби, это мать 5 детей, и снял с нее все обвинения. Христианка Асия Биби в 2009 году в Пакистане была приговорена к смертной казни через повешение по статье «За богохульство». И поводом ареста послужило то, что христианка выпила воду из мусульманского колодца и осквернила его. И после 9 лет, проведенных в тюрьме, в одиночной камере, в пакистанской тюрьме, она оказалась на свободе по ходатайствам очень многих христианских организаций и международных в том числе. 9 лет христиане молились и ходатайствовали об ее освобождении, и Верховный суд Пакистана отменил приговор. 2 правозащитников в Пакистане – это адвокат Асии Биби и мэр города, они были убиты лишь за то, что отстаивали права христиан и свободу этой многодетной матери Асии Биби. Заступничество христиан во многих странах, в странах мира спасло ей жизнь. Ходатайство, молитвы и заступничество предотвратило смертную казнь.
В докладе Human Rights Watch говорится, что смертной казни за богохульство ожидают в стране не менее 16 заключенных. Еще 20 человек отбывают пожизненные сроки. Среди них Асия Биби, простая крестьянка из Итанвали, крошечной деревушки в провинции Пенджаб в центре Пакистана. В июне 2009 года Асия Биби, которая работала 14 июня 2009 года на сборе ягод в деревне Итанвали в округе Шахупура, выпила воды из мусульманского колодца. Работавшие с ней другие женщины-мусульманки обвинили ее в том, что она осквернила воду. Ася отрицала свою вину. Спор имел религиозный оттенок. Через 5 дней, думая, что ситуация успокоилась, она снова пришла собирать ягоды, поскольку ее семья остро нуждалась в дополнительных деньгах. Разъяренная толпа напала на нее с обвинениями. Обвинения приросли в побои. Подъехавшие полицейские увезли Асю в тюрьму по обвинению по статье 295 части С Пакистанского уголовного кодекса. В ноябре 2010 года судья Мухаммед Навид Икбал в суде Шекхупура провинции Пенджаб приговорил ее к смертной казни через повешение с одновременным штрафом на сумму, эквивалентную $1100 США. Позже Ася вспоминает. Судья поднял молоток и силой опустил его на подставку. Эхо разнеслось по всему залу. И не успело оно стихнуть, как толпа взорвалась овациями, поддерживая это решение. Я заплакала. Я была одна против всех, под охраной 2 полицейских, по лицам которых было видно, что они тоже довольны приговором. И некому было разделить со мной скорбь. Ни адвоката, ни семьи не было рядом. Так что я обхватила голову руками и проливала слезы, не в силах больше видеть всех этих людей, исполненных ненависти, и рукоплещущих тому, что бедную крестьянку обрекли насмерть. Теперь я их не видела, но все еще слышала, как они хлопали, поддерживая судью Навида Икбала. «Казните ее, казните! Аллах Акбар!» Я подняла глаза. Все было как в тумане. И все же я увидел, какой радостью лучились лица проповедников, пришедших специально, чтобы поприсутствовать на моем процессе. Когда они встали с кресел, бурлящая толпа все еще продолжала аплодировать. Те, кто жаждал зрелищ, получили, чего хотели. Вскоре здание суда заполнилось восторженной ордой, которая сносила двери и скандировала: «Отомстим за пророка! Аллах велик!» В связи с обвинениями Аси и Биби, министр по делам меньшинств, христианин Шахбаз Бхатти, внес предложение о пересмотре закона о богохульстве и возглавил комиссию по рассмотрению вопроса об изменении этого закона. Моментально он сам стал обвиняемым в богохульстве рядом исламских организаций. Лашкор и Тойба, крупнейшая в Юго-Восточной Азии, вынесла фетву о его возможной смертной казни. Маджлис Ахрар и Ислам предложила министру прикрыть рот и не критиковать больше данного закона. Духовный лидер Ахмед Миан Хаммади также обвинил министра в богохульстве и пригрозил обезглавливанием. В итоге федеральный министр по делам меньшинств Шахбаз Бхатти был убит, отстаивая права христиан и свободу Асии Биби. Он был католиком и единственным христианином в кабинете министров Пакистана. Ранее был убит также губернатор Пенджаба, мусульманин Салман Тасир, который публично заступился за нее и лишился жизни за это. Губернатор инициировал кампанию по защите Асии Биби. 4 января, когда дебаты по поводу пересмотра закона находились в самом разгаре, Тасир был застрелен одним из сотрудников его охраны. Шахбаз Бхатти оказал большую поддержку семье Биби, предоставив им жилище и охрану. После его убийства его дело продолжил брат. Ашик Масих, муж пакистанской христианки Асии Биби, рассказывает, что после ареста они были вынуждены переезжать с места на место, потому что им постоянно угрожают. «Мы живем в подполье, это очень тяжело, особенно для детей. Они не могут нормально привыкнуть ни к какому месту и нормально учиться. Это ужасно, потому что мы живем с постоянным чувством страха».
Братство любите. Вот оно, братство наше, Христово в Пакистане. Вот что страдают сегодня простые женщины за простое исповедание своей принадлежности Господу Иисусу Христу, за то, что они вот в этих огромных странах мусульманских идут не в ногу и исповедуют не то, что они, и не скрывают свою веру, и не молятся под одеялом, а исповедуют имя Иисуса Христа открыто со всяким дерзновением, друзья. Это очень важно. Кто постыдится меня в мире сём, того и я постыжусь. Кто исповедует меня, того и я исповедую перед ангелами, друзья. Но исповедание влечет в этих странах смертную казнь. Китай. Население в Китае 1 миллиард 386 миллионов человек, столица Пекин. С 1950 года в стране основная религия – это атеизм. Сегодня там коммунистическая партия у руля, и председатель коммунистической партии, сегодняшний правитель, объявил план шестилетки, чтобы до 2023 года выявить и ликвидировать все незарегистрированные домашние церкви в три этапа. Первые два года – это добровольная регистрация домашних церквей, вторые два года – это принудительная регистрация, и третьи два года – это ликвидация независимых церквей. Что они будут с ними делать? Расстреливать, убивать? Я не знаю. Но план очень четко работает. Все государственные службы нацелены на то, чтобы вот сегодня под влиянием административного нажима загнать в регистрированные дома молитвы все домашние церкви. А это миллионы христиан, маленькие группы, от 10 до 50 человек собираются по всему Китаю, особенно в южной его части, вот в этих домашних церквах.
Сцены вроде этой становятся обыденными при правлении пожизненного президента Китая Си Цзиньпина. Обломки бетона и несколько стульев – вот все, что осталось от домашней церкви в провинции Хэнань. Эта церковь полностью уничтожена, сами видите. На протяжении многих лет здесь поклонялись Богу 100 китайских христиан. В прошлом январе чиновники с помощью бензопил уничтожили церковь. Они забрали Библии и компьютеры, а также арестовали несколько человек, включая 14-летнюю девочку. Китайские власти говорят, что эта церковь была нелегальной, незарегистрированной и не являлась частью Государственного патриотического комитета исповедующих христианство. Организация China Aid документирует гонения и помогает их жертвам. Боб Фу говорит, что президент Си запускает новую волну гонений на христиан. Мы видим, как насильно уничтожают церкви, а христиан приговаривают к 10-13 годам за то, что они организовывают мирное поклонение у себя дома.
Вот, например, информация, которую мы получили вот в декабре и в ноябре этого года, прошедшего свежая. Накануне Рождества 2018 года власти Китая провели целую серию рейдов с задержаниями и обысками в домах верующих членов независимых, незарегистрированных подпольных христианских церквей. Служитель, пастор церкви Цзинь Минджи отверг требования властей установить в своем подпольном приходе видеокамеры, камеры видеонаблюдения, чтобы власти могли видеть всех приходящих. Он отказался. Сказал, что камер видеонаблюдения быть не должно. В результате власти Китая ликвидировали эту крупные подпольные приходы в районе Пекина. Власти Китая усматривают в независимых религиозных общинах угрозу своему авторитету и стабильности коммунистическому строю. Власти рекомендовали христианам ходить в зарегистрированные церкви патриотического движения трех автономий, в свое время объединившие ряд протестантских общин и групп католиков, готовых к сотрудничеству с коммунистическими властями страны. Патриотическое движение трех автономий распространяет не подлинное Евангелие, а идеи любви к партии и стране. Это богослужения, на которых совершаются молитвы за коммунистическую партию, за процветание нашей земной родины, молитва за вождей, патриотизмом занимаются и там, в общем-то, Евангелия нет. И тотальный контроль за всеми пришедшими и ушедшими, особенно за иностранцами. Ну, мы эту систему, мы знаем, как она работала в Советском Союзе, ну, примерно такая система и там работает. И те, кто отказывается туда идти, их, вот на них вот взят особый курс на их ликвидацию. И китайские власти хотят, чтобы христиане страны посещали только благонадежные зарегистрированные дома молитвы. Там, где все под их контролем. Пастор Ван, что произошло в церкви служителя незарегистрированной общины пастора Вана? Он был арестован вместе со своей женой 9 декабря 2018 года в ходе рейда в городе Ченджу, столице провинции Сычуань. Вскоре были задержаны еще по меньшей мере 100 христиан этой церкви. Служителю и его жене предъявили обвинение в подрывной антигосударственной деятельности. 9 декабря полицейские пришли с обысками не только в церковь и школу воскресную, но и в дома некоторых верующих. Многие из них оказались под домашним арестом, за другими установлена постоянная слежка, но все дома молитвы закрыты, верующие собираются в парках, в лесах и на природе. Затем 15 декабря десятки полицейских сорвали урок для детей в церкви, они конфисковали 4000 экземпляров Библии, церковное имущество, записали имена и домашние адреса членов церкви, а также изъяли у них все мобильные телефоны. Через двое суток после ареста пастора Вана церковь опубликовала его письмо, которое он написал заранее. И в этом достаточно обширном письме есть такая мысль. «Как пастор христианской церкви я должен открыто и категорически осудить зло. Мое призвание требует без применения насилия не повиноваться людским законам, которые противоречат Библии и воле Божьей». И вот таких вот четыре листочка есть, я просто перевод был небольшой его фрагмента. То есть пастору Вану и его жене, которая является родителями 11-летнего сына, грозит до 15 лет тюрьмы по статье о призывах к подрыву основ государственной власти. Это одна из самых тяжелых уголовных статей в Китае, которую часто используют, чтобы заставить религиозных диссидентов замолчать. Кстати, сроки там сталинские, до 25 лет тюремного заключения. И, кстати, условия заключения там намного жестче, чем при Сталине. Если человек попадает на 20 лет тюрьмы, то за 20 лет ни одного свидания, ни одного письма, ни одной передачи продуктовой, и жена не знает, где муж отбывает срок заключения и жив. Если он умрет, ей сообщат: ваш муж умер, но тело не выдают.